Глава восьмая. В этот вечер Ростовы поехали в оперу, на которую Марья Дмитриевна достала билет. Наташе не хотелось ехать, но нельзя было отказаться от ласковости Марьи Дмитриевны, исключительно для нее предназначенной. Когда она, одетая, вышла в залу, дожидаясь отца, и, поглядевшись в большое зеркало, увидала, что она хороша, очень хороша, ей еще более стало грустно, но грустно, сладостно и любовно. Боже мой, если бы он был тут, тогда бы я не так, как прежде, с какой-то глупой робостью перед чем-то, а по-новому просто обняла бы его, прижалась бы к нему, заставила бы его смотреть на меня теми искательными, любопытными глазами, которыми он так часто смотрел на меня, и потом заставила бы его смеяться, как он смеялся тогда. И глаза его, как я вижу эти глаза, думала Наташа, и что мне за дело до его отца и сестры? Я люблю его одного, его, с этим лицом, глазами, с его улыбкой, мужской и вместе детской. Нет, лучше не думать о нем, не думать, забыть, совсем забыть на это время. Я не вынесу этого ожидания, я сейчас зарыдаю. И она отошла от зеркала, делая над собой усилие, чтобы не заплакать. И как может Соня так ровно, спокойно любить Николеньку и ждать так долго и терпеливо, подумала она, глядя на входившую, тоже одетую, с веером в руках Соню. Нет, она совсем другая. Я не могу. Наташа чувствовала себя в эту минуту такой размягченной и разнеженной, что ей мало было любить и знать, что она любима. Ей нужно теперь, сейчас, нужно было обнять любимого человека и говорить, и слышать от него слова любви, которыми было полно ее сердце. Пока она ехала в карете, сидя рядом с отцом, и задумчиво глядела на мелькавшие в мерзлом окне огни фонарей, она чувствовала себя еще влюбленнее, грустнее, и забыла, с кем и куда она едет. Попав в вереницу карет, медленно визжа колесами по снегу, карета Ростовых подъехала к театру. Поспешно выскочили Наташа и Соня, подбирая платье. Вышел граф, поддерживаемый лакеями, и между входившими дамами и мужчинами, и продающими афиши, все трое пошли в коридор бенуара. Из-за притворенных дверей уже слышались звуки музыки.
«Натали! Ваше ве, Наташа, твои волосы!» — прошептала Соня.
Капельдинер учтиво и поспешно боком проскользнул перед дамами и отворил дверь ложи. Музыка ярче стала слышна, в дверь блеснули освещенные ряды лож с обнаженными плечами и руками дам и шумящий и блестящий мундирами партер. Дама, входившая в соседний бенуар, оглянула Наташу женским завистливым взглядом. Занавесь еще не поднималась, и играли увертюру. Наташа, оправляя платье, прошла вместе с Соней и села, оглядывая освещенные ряды противоположных лож. Давно не испытанное ею ощущение того, что сотни глаз смотрят на ее обнаженные руки и шею, вдруг и приятно, и неприятно охватило ее, вызывая целый рой соответствующих этому ощущению воспоминаний, желаний и волнений. Две замечательно хорошенькие девушки, Наташа и Соня, с графом Ильей Андреевичем, которого давно не видно было в Москве, обратили на себя общее внимание. Кроме того, все знали смутно про сговор Наташи с князем Андреем, знали, что с тех пор Ростовы жили в деревне, и с любопытством смотрели на невесту одного из лучших женихов России. Наташа похорошела в деревне, как все и говорили. А в этот вечер, благодаря своему взволнованному состоянию, была особенно хороша. Она поражала полнотой жизни и красоты в соединении с равнодушием ко всему окружающему. Ее черные глаза смотрели на толпу, никого не отыскивая, а тонкая обнаженная выше локтя рука, облокоченная на бархатную рампу, очевидно, бессознательно, в такт увертюры, сжималась, разжималась, комкая афишу.
«Посмотри, вот Оленина, — говорила Соня, — с матерью, кажется».
«Батюшка,
«Михаил Кириллович, ты еще потолстел?» — говорил старый граф. «Смотрите, Анна Михайловна наша в токе какой! Карагины, Жюли и Борис с ними. Сейчас видно жениха с невестой». Друбецкой сделал предложение. «Как же нынче узнал?» — сказал Шиншин, входивший в ложу Ростовых. Наташа посмотрела по тому направлению, по которому смотрел отец, и увидала Жюли, которая жемчугами на толстой красной шее, Наташа знала, обсыпанной пудрой, сидела счастливым видом рядом с матерью. Позади их, с улыбкой, наклоненная ухом к рту Жюли, виднелась гладко причесанная красивая голова Бориса. Он из-под лобья смотрел на Ростовых, улыбаясь, говорил что-то своей невесте.
«Они говорят про нас, про меня с ним», — подумала Наташа. «И он верно успокоивает ревность ко мне своей невесты. Напрасно беспокоиться, ежели бы они знали, как мне ни до кого из них нет дела».
Сзади сидела в зеленой токе с преданным воле Божией и счастливым праздничным лицом Анна Михайловна. В ложе их стояла та атмосфера жениха с невестой, которую так знала и любила Наташа. Она отвернулась, и вдруг все, что было унизительного в ее утреннем посещении, вспомнилось ей.
«Какое право он имеет не хотеть принять меня в свое родство? Ах, лучше не думать об этом. Не думать до его приезда», — сказала она себе и стала оглядывать знакомые и незнакомые лица в партере.
Впереди партера, в самой середине, облокотившись спиной к рампе, стоял Долохов с огромной, кверху зачесанной копной курчавых волос в персидском костюме. Он стоял на самом виду театра, зная, что он обращает на себя внимание всей залы, так же свободно, как будто он стоял в своей комнате. Около него, столпившись, стояла самая блестящая московская молодежь, и он, видимо, первенствовал между ними. Граф Илья Андреевич, смеясь, подтолкнул краснеющую Соню, указывая ей на прежнего обожателя.
«Узнала?» — спросил он.
«И откуда он взялся?» — обратился граф к Шиншину. «Ведь он пропадал куда-то».
«Пропадал», — отвечал Шиншин.
«На Кавказе был. А там бежал и, говорят, у какого-то владетельного князя был министром в Персии. Убил там брата Шахова. Ну, с ума все исходят, московские барыни. Долохов де Персан, персиянин Долохов, да и кончено. У нас теперь нет слова без Долохова. Им клянутся, на него зовут, как на стерлядь», — говорил Шиншин. «Долохов, да Курагин Анатоль, всех у нас барынь с ума свели».
В соседний бенуар вошла высокая красивая дама с огромной косой и очень оголенными белыми полными плечами и шеей, на которой была двойная нитка больших жемчугов, и долго усаживалась, шумя своим толстым шелковым платьем. Наташа невольно вглядывалась в эту шею, плечи, жемчуги, прическу и любовалась красотой плеч и жемчугов. В то время как Наташа второй раз вглядывалась в нее, дама оглянулась и, встретившись глазами с графом Ильей Андреевичем, кивнула ему головой и улыбнулась. Это была графиня Безухова, жена Пьера. Илья Андреевич, знавший всех на свете, перегнувшись к ней, заговорил.
«Давно пожаловали, графиня», — заговорил он. «Приду, приду, ручку поцелую. А я вот приехал по делам, да вот и девочек своих с собой привез. Бесподобно, говорят, Семенова играет», — говорил Илья Андреевич.
«Бесподобно, говорят, Семенова играет». В рукописях о Семеновой прямо говорится, как о певице. По-видимому, имелось в виду нимфорода Семенова. 1788 или 1787, 1876 годы. Русская драматическая актриса и артистка оперы, сестра Семеновой. Была в это время известна прежде всего как оперная певица, обладательница красивого, хотя и не сильного голоса. В амплуа драматической актрисы она выступала недолго, до 1809 года. По свидетельству современника, в эту пору в Москве гастролировала ее сестра Семенова, 1786-1849 годы. В одно время с мадемуазель Жорж Веймар в Москве была русская знаменитая актриса Семенова, имевшая успех на московской сцене. Глушковский. Воспоминания балетмейстера. Известно, что в зимний сезон 1811-1812 годов Москва сделалась свидетельницей настоящего артистического соревнования. Семенова и Жорж, одна по-русски, другая по-французски, играли одни и те же роли, выступая в новом императорском или так называемом Арбатском театре в Москве. Семенова одержала победу в этом артистическом споре, оставившим свой след в истории русского театра. Пушкин, видевший ее на сцене позднее, в 1817-1820 годах, дал восторженное описание ее игры в статье «Мои замечания об русском театре» и в первой главе Евгения Онегина.
«Граф Петр Кириллович нас никогда не забывал, он здесь». «Да, он хотел зайти», — сказала Елена, внимательно посмотрела на Наташу.
Граф Илья Андреевич опять сел на свое место.
«Ведь хороша», — шепотом сказал он Наташе.
«Чудо», — сказала Наташа, — «вот влюбиться можно».
В это время зазвучали последние аккорды увертюры и застучала палочка капельмейстера. В партер прошли на места запоздавшие мужчины и поднялась занавесь. Как только поднялась занавесь, в ложах и партере все замолкло, и все мужчины, старые и молодые, в мундирах и фраках, все женщины в драгоценных каменьях на голом теле с жадным любопытством устремили все внимание на сцену. Наташа тоже стала смотреть.